Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу пророка Михея. И сегодня мы обратимся к пятой главе этой книги, к самой важной главе центральной, в которой заключено самое известное пророчество пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебе произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир». Вот такое небольшое пророчество, насколько здесь всего. Вся суть, не только конкретно место рождения Мессии, того, кто будет владыкой, не только это место указано, город Вифлеем, но в связи с этим и вся суть этого рождения, вся суть этого дела, свершенного Богом для спасения человека. Сказано, что родится-то в Вифлееме владыка в Израиле, царь Израилев, но родится тот, которого происхождение изначало от дней вечных. То есть родится тот такой владыка, который на самом деле существует изначало, который существует от дней вечных. Родится вечный, родится тот, который был в начале всего мира, как сказано об этом в Евангелии от Иоанна, что слово стало плотью. Вот эти слова, что все через него стало быть, что начало быть, а это слово стало плотью. И вот здесь тоже, что родится тот во плоти, родится тот, кто на самом деле создал все, происхождение которого от дней вечных. И этим дается указание, что родившийся от женщины, родившийся от той, которая имеет родить, родившийся естественным порядком, родившийся в земном городе, вполне конкретном географически определенном населенном пункте, но родится тот, который вечен, тот, который изначало существует, в начале. Это слово «начало» вообще очень многомерно, многоемким в библейском контексте. Он – начало всего, и он начинает существовать во плоти. Вот этот парафраз, вот этот вот параллелизм, он очень широко, очень насыщенно обыгрывается в богослужебных книгах, посвященных празднованию Рождества Христова. Тот, который изначально существует, начинает существовать во времени. Тот, который не имеет плоти, поскольку он начало всего, вдруг начинает существовать во плоти, начинает быть во плоти. Безначальный начинается, безначальный зачинается, безначальный рождается. Тот, кто в начале всего начинает быть. Вот эти вещи все обыгрываются в богослужебных книгах. И дальше тогда, когда родится он, когда родится вот этот царь, дни которого вечные, тогда сказано, и возвратятся братья, возвратятся к сынам Израиля оставшиеся братья их. Имеется в виду, прежде всего, конечно, язычники, которые здесь вообще называется братьями. И действительно, это в буквальном смысле исполнилось, потому что, когда рождается царь мира в Вифлееме, к нему приходит практически сразу же, приходит именно преклоняясь перед ним и склоняясь перед ним, исповедуя его своим царем и богом, языческие мудрецы, языческие, быть может, цари, каковыми их считает священное предание, и приносят дары языческого мира. Главный из этих даров, собственно, они сами, языческие сердца, обратившиеся к Богу отцов своих, к Богу праотцев своих, Богу Израиля. И вот, в принципе, то, что потом произнесет Симеон Богоприимец, говоря, что этот свет в откровении языков и славу людей твоих, Израиля, то есть вот этот младенец, он будет светом для язычников и славы израильтян. Вот тут то же самое сказано несколькими иными словами, что радость рождения владыки, она дана израильтянам, они обретают подлинного царя и владыку, но это радость и для язычников, которые придут к нему, неожиданно для себя открыв владычество Христа. Дальше сказано, что он станет пасти величие Господа Бога, что он станет пастырем, и, собственно, никаких других пастырей, кроме него, не будут, а все назначены им пастыри пасут и управляют народом церковным по его воле, его силой и действием, и силой благодатью Святого Духа. А дальше сказано, что будет он великим до краев земли. Это образ, взятый и из пророка Исаии, то есть не то, что взятый, а упоминаемый и пророком Исаием, когда он говорит о горе, наполняющей всю землю, и образ, взятый из упоминаемый пророком Даниилом, который говорит тоже о неком камне, который сокрушает истукана, и на этом месте образуется гора, покрывающая всю землю, наполняющая всю землю. Вот тут смысл тот же самый, что когда придет царь мира, весть о нем, весть о спасении пройдет до краев земли. Причем это удивительно для, скажем, времен пророка Михея. Это мы более или менее можем представить эти края земли. И вот эта масштабность мышления у нас несколько иная, чем у людей того времени, но он, возможно, и не догадывался, что такое край земли, не догадывался, насколько всеохватным, насколько протяженным в истории и в пространстве должно быть вот эта власть царя мира, рожденного в Вифлееме. И, скажем, во времена каких-нибудь жителей раннего Средневековья даже не мыслилось, или раннего нового времени, даже не мыслилось, что, в принципе, когда-то возможно, что христианство будет проповедано действительно по всем концам земли. Были тогда еще совершенно закрытые для христианского благовестия территории, закрытые вследствие этнических причин, исторических причин, политических причин, географических причин. И вот проходят века, столетия, и действительно в каждом уголке мира, даже на Антарктиде, можно увидеть храм, и там возносятся молитвы к Богу, и там живут христиане. И среди всякого народа, живущего под солнцем, уже есть люди, уверовавшие во Христа, уже есть мученики за Христову веру, уже в самых закрытых, замкнутых системах, этнических, кастовых системах, тем не менее, туда проникает весть о Христе. Действительно, только в наше, наверное, время, может, во времена последующие за нашим, можно до конца проникнуться вот этим свидетельством пророка, сделанным за 7 столетий до Рождества Христова, о том, что до конца земли, до краев земли пройдет благовестие о Христе. Это действительно наполнит собой всю землю. И вот этот родившийся в Вифлееме царь иудейский, царь израильский, владыка Израиля, он, как сказано у Михея, этим заканчивается пророчество, и будет он мир. Вот об этом мире, который он несет на землю, и будет потом говорить апостол Павел в известном своем послании, в послании Коринфянам, например, в 5 главе, он говорит о том, что он есть примирение, он есть мир, который примиряет Бога и человека. И вот эта мирственность, это миронесение, которое приносит родившийся в Вифлееме безначальный владыка Израиля, вот, свидетельствуется событиями, сопровождающими его рождение. Когда являются ангелы и воспевают песнопение «Слава Вышних Богу! И на земле мир! В человецах благоволение!» Вот они совершенно определенно указывают на этот известный всем в Израиле отрывок. Но потом, почему он был известен всем в то время, это на самом деле очевидно. Вот есть вещи, которые спустя столетия трудно понять. Но, скажем, когда живешь в определенную историческую эпоху, действительно есть вещи, известные всем, ожидаемые всеми, которые, вот, как скажем, война, Вторая мировая и Великая Отечественная, о том, что она начнется, о том, что она неизбежна, знали все. Это было известно, ну, буквально всем в любой стране, в Польше, в Чехословакии, в Великобритании, в России известно, и в Советском Союзе, скажем, это знал каждый ребенок, что война будет, никто не знал, когда, но она неизбежна. И люди готовились к ней, готовились целенаправленно и осознанно. Может, как более консервативная и емкая вещь, экономика и политика от этого отставали, но каждый человек внутренне понимал, что война неизбежна, и был к ней готов, хотя нам кажется это странным, как это можно было предощущать. Но есть вещи, которые носятся в воздухе. Также определенные события были вот в истории человечества, в истории церкви, такие же очевидные, все ждали, для всех было очевидно, что иначе никак и быть не может. Вот так же было и во времена около Рождества Христова, потому что когда пришли волхвы сказать о том, что спросить о том, где родившийся царь иудейский, им ведь сразу, без всяких вопрошаний, ответили в Вифлееме. А о том, что именно это время должно примерно произойти рождение обещанного царя, они могли посчитать по седьминам из книги пророка Даниила. То есть в любом случае это было вот очевидно, они не спрашивают, не высказывают недоумения, о каком царе иудейском говорить, в каком городе, да мы не знаем. Вот ответ получен сразу. И удивительно, что никто не пошел вместе с волхвами, чтобы проверить, что там происходит. Но ответ-то был получен сразу. И также вот и пастухи, они знали о том, что родившийся, что ждут рождения Мессии, что он должен появиться в ближайшее время, и знали, что он будет мир, он принесет примирение. В том и состоит его спаситель, что он принесет мир израильскому народу. И вот этот мир, это благовестие мира, и свидетельствуют ангелы, говоря «Слава Вышних Богу, на земле мир», указывая, что вот наступило то время, когда родился тот, кто принесет мир человечеству. Интересно, что хотя пророчество накануне Рождества, этот отрывок из книги пророка Михея входит в набор, в те паремии, которые читаются в навечерие, в сочельник рождественский. И хотя вот этот отрывок в рождественский сочельник читается со второго стиха, но тем не менее и первый стих не должно упускать и должен обратить на нее внимание. Первый стих 5 главы звучит так. «Теперь ополчись, дочь полчищ, обложили нас осадой, трости будут бить по ланите судью Израиля». Трости будут бить по ланите судью Израиля. Судья – это Мессия. Судья – это Христос. Судья и владыка – это все одно и то же. Дальше следующий стих и говорит о том, что родится этот владыка, и он и есть судья, и его будут бить тростью по ланите, тростью по голове, как буквально сказано в Евангелии. А это значит, что все пророчества о Христе, даже такое торжественное пророчество, как пророчество о Вифлееме, и оно всегда предполагает некое свидетельство о неизбежности страданий. Не случайно Господь упрекает и иудеев, и учеников, что как они не могут разуметь в Писании, что тот, кого они так ждут, их Мессия, их Царь, их Владыка, что во всех пророчествах свидетельство о его страдании неотъемлемо связано со свидетельствами о его славе, о его силе и его могуществе. То есть действительно все пророчества Писания, которые свидетельствуют о явлении Мессии, о том, что он сделает для человека, не связаны с прямыми или косвенными указаниями на то, что ему неизбежно предстоит страдание. И вот это Писание славных моментов явившегося Мессии неким образом продолжается в евангельском повествовании, когда говорится, скажем, о преображении Господа, тут же свидетельствуется, спускаясь с горы, он тут же говорит о страдании, о том, что ему надлежит быть, пострадать и быть распятым. Когда они восходят в Иерусалим, и сейчас его ждет радостный, торжественный вход в город, он плачет, он говорит своим ученикам, что не можете пить чашу, и косвенно указывает им о том, что он восходит-то на крестные страдания. То есть даже вот в Евангелии, по крайней мере, в Евангелии от Луки это со всей очевидностью просматривается. И дальше, вот именно как пророчество о Мессии, ведь он явится для того, чтобы оставить церковь, мы это знаем уже сейчас, как люди Нового Завета, но точно так же, как пророчество о явлении Мессии связано с указанием на его страдания, точно так же пророчество о Мессии связано с указанием на то, что после него остается церковь как некая закваска для всего мира. На языке книги пророка Михея это в 7 стихе 5 главы звучит так. «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». Остаток Иакова – это и есть указание на некое собранное воедино множество людей из всех народов, которых объединяет принцип верности Богу, принцип то, что они избраны от Бога для того, чтобы быть с Ним в завете, быть Ему верным, который, как Иаков, патриарх Иаков, мечтает о том, думает о том, вожделеет того, чтобы участвовать в домостроительстве человеческого спасения. И вот здесь интересно, остаток Иакова, то есть сущности новый народ Божий, церковь Христова, церковь Мессии, уж пользуясь языком пророка Михеи, скажем, церковь Мессии, она не то же самое, что сыны Адам. Здесь остаток Иакова противопоставлен сынам Адам. И это противопоставление, опять-таки, вот очень, пожалуй, характерно именно для книги пророка Михеи. Мы у других пророков можем найти указание на то, что церковь есть некое избранничество, некто избранный из всего человеческого рода для того, чтобы быть в завете с Богом. Те, которые откликнулись на зов, потому являются призванными, те, которые услышали и расслышали зов Божий и вошли вот в это новое общество. Там просто говорится, что они избранные. А у пророка Михеи вот эти избранные люди, люди, отозвавшиеся на призыв Божий, они уже определенным совершенно образом противопоставлены сынам Адама. И если остаток Иакова есть то, что является росой благодатной для всего человечества, то сыны Адама, на которых эта роса изливается, с тем, чтобы и они, орошенные этой благодатью, вошли в остаток Иакова, но само по себе природа сынов Адамовых есть естество смерти. То есть церковь как бы оставлена закваском в этом смертном естестве человеческого рода для того, чтобы исторически, живя среди этого народа, осуществлять изменения сердец человеческих, чтобы сделать их способными вступить в завет с Богом. А те, которые не откликнутся, которые отринут благодатную росу церковного бытия, те так и останутся сынами Адама, обреченными на смерть. Кто не воспримет приносимый мир, кто не послушает церковного свидетельства вот этого остатка Иакова, народа Мессии, тех и ждет суд. Как и говорит, заключая пятую главу, пророк Михей: «И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Не за то, что не послушали, а за то, что отринули мир». Ведь глава начинается, пророчество начинается с того, что Бог простил все человечеству. Он даровал ему мир, он отпустил ему все грехи. И теперь люди призываются вступить, потому что никаких препятствий между ними и Богом больше нет. Но те люди, которые этот мир отвергнут, те люди, которые его не послушают, они и оказываются осужденными, потому что они отринули примирителя, они отринули посланного им Спасителя. Это важно понимать в контексте, когда мы часто размышляем, вольно или невольно, о том, ну как и почему могут быть вот наказаны люди неверующие, чем они виноваты, неужели Бог не может их простить? Бог прощает всех, Бог простил всех, и об этом ясно сказал с креста. Все книги пророческие говорят о том, что суть явления Мессии, суть явления Спасителя именно в том, что Он разрушает всяческую преграду, которая стоит между Богом и человеком. В первую очередь, преграду человеческих грехов, человеческой немощи, человеческой слабости, человеческих страхов и так далее. Больше ничего не стоит между Богом и человеком, кроме одного единственного – свободной человеческой воли. То есть он приносит человеку мир, каждому человеку, не человечеству вообще, а каждому конкретному человеку Бог несет мир, показывая и указывая ему на распятого за него Христа. И предлагается любому человеку просто уверовать в этого Христа и перестать цепляться за свои тленные игрушки, понимая, что отныне для него открыто Царство Божие, и он может теперь туда войти. Но человек может, если захочет, это противоестественно, это глупо, это ничтожно и жалко, но человек может сказать, что ему мир Божий не нужен, что ему прощение Бога не нужно, что он в этом прощении не нуждается, и в любви Божией он тоже не нуждается, что вся эта бутафория ему не надо. Примерно в тех же самых словах и выражениях, которые говорит, скажем, Иван Карамазов в известной главе из братьев Карамазовых «Бунт» называемый. Человек может не принять это движение Бога и отринуть, отказаться от него. Но тогда Бог ни в чем не виноват. Человек просто не хочет принимать условий божественного примирения. Он хочет остаться сам по себе, в мире, созданном им самим, собственными страстями, желаниями, вожделениями, похотями. Он не хочет ничего в этом мире менять, и Бог в сущности ему не нужен. И этот человек остается в мире, который он и создал. Он остается сам по себе, без источника жизни, который он отринял, без милости, которую он отверг, без примирения с людьми и с Богом, которые были ему дарованы. Он выбрал то, что захотел. В этом больше никто не виноват. И роптать-то никто и не будет. Не человек, отвергнувший Бога. Он вполне доволен со своей точки зрения тем, что ему дано. Он и хочет быть в таком отверженном состоянии. И никто не должен возмущаться, и те, которые приняли Бога, потому что не понимают, что это выбор человека. Он таким захотел быть. Он так захотел прожить вечность. И никто в этом не виноват. Возможность примириться с Богом дарована всем, была бы только на это человеческая воля. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех Господь.